говорите мили? Положить на мили с
прибором. Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и в этом часе берем на обсуждение одну тему. Сегодня будем говорить о новом выборе российских властей, которые говорят, что от постоянной миграции они собираются отказаться в пользу возвратной модели миграции, когда иностранцы приезжают работать без семьи и уезжают обратно. Так сказал министр экономического развития Максим Решетников. В чем разница между двумя моделями, как это работает, вот как правильно это можно организовать, если можно организовать. Вот все это наша сегодняшняя тема. Параллельно следим за пробками на московских дорогах, смотрим на карту московских пробок, видим, что пробки 4-бальные, дальше нам обещают 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Красного довольно много, главные проблемы это МКАД перед Ленинградкой, внутренний МКАД, это пересечение МКАД Новая Рига во всех четырех направлениях. Обращаем внимание на проблемы в районе Белой дачи, Московская кольцевая автодорога, третье транспортное кольцо от Лужников в сторону Сити. Главные проблемы, ну а дальше от Сити, нет, точнее от Беговой в сторону проспекта Мира и навстречу от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. В целом, напомню, 4 балла, как максимум 6-бальные пробки, соответственно, в районе 7 часов. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, Трамп не ответил агентству РИА Новости, когда он посетит Москву. Это срочное сообщение с лента агентства РИА Новости сейчас. Заявление Лулы да Силвы на открытие 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это все сейчас прямо происходит в Нью-Йорке. Только что появились кадры того, как Трамп туда приехал. И вот уже Лула да Силва выступает на открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, и ТАСС цитирует его заявление. Все уже понимают, что военного решения конфликта на Украине не будет. Так, во всяком случае, он сказал, и это цитирует агентство ТАСС. Встреча Путина и Трампа на Аляске пробудила надежду на урегулирование конфликта путем переговоров. Это тоже Лула да Силва на открытии сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Еще из новостей, которые в эти минуты появляются, представитель Совета судей России Виктор Мамотов или Момотов сообщил Коммерсанту, что шокирован данными из прокурорского иска, назвав их клеветническими. Он отметил, что пока о претензиях Генеральной прокуратуры ему известно только из публикаций в СМИ, а, как он сказал, в Останкинский райсуд Москвы, чтобы получить оригинальные документы, он дозвониться не может. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это история с заявлением министра экономического развития Максима Решетникова. Россия откажется, говорит он, от постоянной миграции в пользу возвратной модели. Иностранцы будут приезжать работать без семьи и уезжать обратно. Страна не обязана, говорит он, учить чужих детей, а ставка будет сделана на рост производительности труда. С мигрантами, как сказал Решетников, нужно поступать по-честному. Юрий Московский с нами сегодня, директор информационно-аналитического центра «Прогноз». Юрий Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции в центре имени Столыпина в РАНХИКС. Михаил Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Традиционно звонки во второй части программы и традиционно голосование. Голосование, которое вот сейчас я вместе с вами получил. Подтверждение того, что это голосование запустили, Минэкономразвитие предложило работать с мигрантами по схеме «приехал, заработал, уехал». Поддерживаете ли вы такой подход? И 5 вариантов ответа. Да, так и надо. Да, но это нереально. Нет, это слишком жесткие ограничения. Нет однозначного ответа. И 5-й вариант, вообще об этом не думаю. Михаил Бурда, а у вас какой ответ по этому поводу?
У меня ответ достаточно однозначный. И он, собственно, я много раз о нем говорил в различных эфирах. А эта система правильная, ее надо было вводить еще несколько лет назад, потому что, в общем-то, та система патентов, которая есть на сегодняшний день, она абсолютно не отвечает ни потребностям российской экономики с точки зрения количественных показателей, потому что, ну, никто не понимает, нет объективных чисел, сколько мигрантов необходимо привлечь, куда их надо привлечь. Да, мы понимаем, что вот сфера строительства требует, сфера ЖКХ. Но патент выдается не работодателю, в отличие от разрешения на работу, а мигранту, который потом получает патент и начинает бегать. Он приходит на стройку, потом сбегает оттуда в доставку. Вот буквально недавно был прецедент, когда рабочие из Узбекистана, которых привлекли на АвтоВАЗ, просто оттуда, ну, грубо говоря, сбежали к другим работодателям. Собственно, плюс система патентов позволяет привозить с собой в каком-то просто неимоверном количестве членов семей, детей нагружать.
Подождите, а это именно система патентов предполагает? Или это система оформления документов иностранцев Российской Федерации в принципе?
У нас в 115-м федеральном законе, 5-я статья, которая регламентирует порядок временного пребывания в Российской Федерации, говорит о том, что член семьи и несовершеннолетние дети иностранного работника, который работает по патенту, там, по разрешению на работу, или даже без них, я сейчас говорю о гражданах Евразийского экономического союза, там Киргизия, Армения в первую очередь, которые, да, активно приезжают именно работать в Россию, вправе находиться на территории России на срок действия либо, соответственно, документ, который дает право на осуществление трудовой деятельности, либо на срок заключенного трудового договора. То есть вот это есть некий факт. В свою очередь, система оргнабора, да, именно по той формуле, о которой сказал господин Решетников, она, собственно, ну, это не новость. По такому механизму работают многие страны, где проблем с мигрантами нет. Каких проблем? Ну, вот недавно все думали...
Подождите секунду. Да. Я понимаю, о чем вы говорите, да, но тут вопрос все-таки про другое немножко. А, значит, если это безвизовая страна...
Да.
Вне зависимости от того, что думает об этом министр экономического развития Михаил Решетников, человек сюда может приехать, в том числе привести свою семью, и, скорее всего, будет работать.
Или это как-то иначе устроено? В рамках действующего миграционного законодательства именно так. Это будет действовать до тех пор, пока патент не будет привязан к конкретному работодателю. Как только мы привяжем патент к работодателю, когда иностранец приехал работать на стройку, предположим, он получил патент, у него там указан конкретный работодатель.
То есть любой иностранец?
Здесь даже неважно, визовый или безвизовый режим. Вот те, кто приезжают работать из государств с визовым порядком въезда, они получают разрешение на работу через разрешение на привлечение, которое оформляется на работодателя. То есть он не может уйти на работу к другому работодателю. Ему надо переоформлять это все. В том числе с учетом квоты, которые действуют, да, которые работодатели и квотные разрешения на привлечение. С патентами никаких этих ограничительных механизмов нет. Иностранец приезжает, нужен он тут, не нужен. Он приедет в Сахарово условное, да, или там в МФЦ этот миграционный. Получает этот патент, а потом начинает искать работодателя. А многие патенты получают просто для того, чтобы их сотрудники полиции не гоняли. Да,
ну, так, еще раз,
работают.
Это тогда ведь не столько про патенты, сколько про возможность въехать на территорию Российской Федерации
нет,
с визой или без.
Это сейчас это именно относительно патента. Потому что если мы говорим о том, откуда в основном приезжают работать, это безвизовые страны. Узбекистан, Таджикистан. Да, кто патент оформляет, киргизам он не нужен.
Хорошо. Теперь, значит, вот пока вы это говорили, например, 711 пишет, что надо в пользу невозвратной модели.
Совершенно верно. Я об этом и говорю. Вот система организованного набора, она как раз, наоборот, возвратная миграция, возвратная в государство исхода.
А вам в ответ и говорят, лучше вообще невозвратная миграция, потому что тогда мы сами будем работать.
Не, невозвратная, я так понимаю, что слушатель имеет в виду, чтобы они не возвращались сюда или вообще ограничить миграцию. Возможно, и такой вариант. Я вот, если бы я голосовал, то есть я бы сказал, что, наверное, он на сегодняшний день не реализуем. Вот,
а люди что... абсолютно уверены, что если поднять зарплату, то все местные начнут работать.
Я с вами согласен. Есть исследования экономические, которые говорят, что внешняя миграция в определенной степени влияет на уровень заработной платы. Не так, что прям в два раза, но влияет. Действительно, так и есть. Но другое дело, что есть определенные демографические потребности на сегодняшний день. Поэтому мы и говорим по формуле. Приехал, отработал, уехал. Не остаешься, не привозишь семью. Не получаешь паспорт, не получаешь гражданство. Не остаешься здесь жить.
Но это ведь разговор о том, это же тоже человек, перед которым вы ставите определенные условия. Но он тогда не приедет.
Ничего страшного.
Ничего страшного. Это важно. Теперь Максиму только ответьте. Он говорит, что прежде чем говорить ничего страшного или что-то подобное, надо сломать у нас, у населения, менталитет потребления, что им кто-то должен привести, подмести, ну и так далее.
Вы знаете, ковид достаточно существенно повлиял, сама пандемия, на структуру занятости. Ну, давайте вспомним, да, вот доставка, сфера услуг, гораздо меньше пользовались той же самой доставкой, курьерской службой. Uh-huh. На сегодняшний день это все поменялось, существенно вырос сегмент интернет-заказов. И если мы говорим о том, чтобы, вот как отказаться, да, я всегда говорю, что вот в гипермаркетах есть кассы самообслуживания. Вот я пользуюсь всегда ими. Для того, вот если вы пользуетесь кассами самообслуживания, вам не нужен мигрант, который на этой кассе сидит.
Если касса самообслуживания не приедет к вам домой.
Почему? Ну, хорошо, еще раз говорю, вот люди в определенной степени обленились, и, знаете, ничего страшного не произойдет, если вам там роллы и суп на обед не привезут, а придется дойти до кафе.
Ничего страшного не произойдет. Хорошо, а как быть, если мигрант приехал по принципу, как у нас тут, значит, приехал, отработал, уехал,
да.
А он в процессе женился, и ребенок появился? Это Дмитрий спрашивает.
Соответственно, если он женился на гражданке Российской Федерации, значит, в отношении него действует закон, да, то есть он может, имеет право получить вид на жительство, потому что он в браке с гражданкой Российской Федерации, и, соответственно, после этого он получает паспорт. Но, еще раз говорю, необходимо проверять, насколько эти браки реальны, потому что мы видим огромное количество фиктивных браков, и когда иностранцы...
Когда вы говорите огромное, это сколько?
5 миллионов, 10? Есть статистика. Вот Комитет Государственной Думы, когда 2 года назад готовил поправки к законопроекту, там речь шла о порядка 30 тысячах.
30 тысяч человек?
30 тысяч человек, да.
Это на 150 получил... миллионов?
Нет, это те, кто попытался получить гражданство Российской Федерации.
Просто пока вы говорили, тут люди пишут, они гражданство получают как пирожки.
Ну, на сегодняшний день, да, у нас, правда, МВД сейчас не публикует статистику, но пока публиковали до конца 2022 года, у нас ежегодно более 100 тысяч граждан Таджикистана получало российские паспорта.
А это только в гражданах Таджикистана?
Только правда? Граждан Таджикистана. И это статистика МВД, я же не из головы это придумываю. Она, ну, когда она публиковалась?
Нет, ну просто вы говорите, а тогда приводите новые правила уже к общему знаменателю для граждан всех стран.
Российский паспорт надо заслужить, а не раздавать.
Так, все. Это Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина РАНХИКС. Юрий Московский, директор информационно-аналитического центра «Прогноз». Ну, вопросы вы слышали, ждем, да, ваших ответов.
Ну, всегда лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Всегда лучше обходиться без иностранной рабочей силы вообще, чем с иностранной рабочей силы. На мой взгляд, всегда лучше, чтобы в семье было 5 детей, а не 1, 2, то и вообще никого. То есть вот, вот и нужна еще в обязательном порядке роботизация, чтобы вкалывали роботы, а не человек, и так далее.
Нет,
и так
идеальная
далее.
Картина существует, я с вот, этим спорить и, невозможно.
Я вот про идеальную картину, а теперь, значит, смотрим на реальность. Ну, во-первых, значит, начнем с того, что у нас очень сложный, скажем так, порядок приезда иностранных граждан, потому что из разных стран приезжают по-разному. Вот, как правильно упомянули, Евразэс – это одна картина. Они приезжают как российские граждане, собственно говоря, работодатель обязан уведомлять, что они у них работают, из, так сказать, постсоветского пространства, за исключением Прибалтики, где невизовый режим, они обязаны приобретать патенты, собственно говоря. И что самое интересное во всей этой истории, вот мне вообще непонятно, откуда взялась история с женами и детьми, потому что по нашему законодательству человек из территории СНГ и Евразэс, естественно, который так поглощается, он 90 дней в течение 360 имел право кого-то посещать, то есть он на работу имеет право приехать, и работать, получив там либо патент, либо как Евразэс, ни о какой семье, которую он с собой должен привозить, речи в законодательстве изначально не шло в принципе.
То есть это какая-то не очень законная система,
вы полагаете? Я вообще не понимаю, если честно.
Но цифры-то есть.
Ну, понимаете, цифры, их до того много, причем самых разнообразных. Потому что есть категория, как, о которой уже упомянули, это люди, которые получили вид на жительство. Или РВП вообще, разрешение на временное пребывание. Есть категория, которая шла по линии, значит, по программе соотечественников. Там действительно семьи приезжали, причем некоторые из членов этих семей действительно не владели русским языком, но в школу они, естественно, если это дети, шли. А что вот касается патентников, либо беспатентников, ни о какой жене, которую он берет с собой, и которая с ним находится вот как пристегнутая, или о ребенке, в законодательстве вот не было, и вдруг это откуда-то появилось, и все говорят, что это есть. Я на самом деле в некотором недоумении, удивлении, потому что вроде бы все это отслеживаю.
Ну вот, смотрите, да. Пункт 5 могу зацитировать.
Да, 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 да.
Я специально
и речь, понимаете, и шла о том, что жену и детей имел право с собой привести только высококвалифицированный специалист. И это был его бонус.
Нет, подождите, вы таким образом намекаете на то, что если ввести новые ограничения, их также не будут выполнять,
что ли? Я ни на что не намекаю, я просто говорю, что вот, понимаете, вот есть законодательство, есть какая-то вот странная параллельная реальность, которая реальна, и о которой все говорят. Это тема отдельного исследования, которую я бы предложил получить грант Российской президентской ныне академии, и все-таки посмотреть, что реально с этим делом происходит, а не по соцсетям, глядя, или по заявлениям всевозможным разным.
Но потому общественное... Что... Подождите, общественное настроение тоже никуда не денешься?
Нет, нет, общественные настроения, они понятны. Условно говоря, человек – существо нормальное, то есть массовое ксенофобное.
Ну, таки да.
Ну, нет, понимаете, одно дело, когда он говорит социально одобряемым поведением, я должен быть социально одобряем и толерантным, а внутри себя, я думаю, совершенно другое. Так вот, естественно, что приезжих миллионы лет эволюции никто не любит, потому что всякий чужак, это был всегда либо еда, либо ты у него потенциально
ну да,
еда.
Это понятно. И все-таки из того, что вот вы сейчас услышали, Михаил Бурда, что скажете? Вы тут даже что-то зачитать
хотите?
Да,
я вот специально распечатал, да, готовясь к эфиру, еще раз говорю, возможность привозить с собой членов семьи, то, что они здесь находятся, как Юрий Викторович совершенно справедливо сказал, есть общий порядок. Иностранец из безвизового государства может пребывать в Российской Федерации, временно пребывать 90 дней в течение 360. Это, да. Это общее правило.
Было 180, да. Сократили до 90.
Но этот срок может быть продлен. Допустим, вот приезжает один иностранец, там, он получил патент, работает. С ним приехала супруга, дети, значит, бабушки с дедушками. Угу. Это допускается, да, то есть это прописано в законе. Значит, 90 дней у них заканчивается.
В течение 360.
360.
То у них заканчивается. Он имеет право, да, набрать, я объясняю, вот 90 дней он имеет право, то есть он может выехать туда-сюда.
Тот, там, у кого нет патента.
Да, да. Тот, у кого, да. Или кто из Евразес. Опять, Евразес то же самое.
Очень важный момент. Эти члены семьи в соответствии со статьей 5 и пунктом там 5, 9, 10, 115 федерального закона имеют право на продление срока своего временного пребывания в России, вот этих 90 дней, на срок действия трудового договора, если мы, предположим, говорим о мигрантах из Евразийского экономического пространства. Да, они патент не оформляют, у них есть трудовой договор, они работают. Вот насколько заключен трудовой договор, настолько они, значит, могут пребывать в России. На срок действия патента, на срок действия разрешения на работу. Но другое дело, что разрешение на работу у нас для визовиков, и тогда для них должно быть какое-то виза, им должна быть выдана, то есть основание для въезда. Поэтому у нас те мигранты, которые из стран с визовым порядком въезда приезжают, там индусы те же самые, я не знаю, там еще кого можно привезти, там филиппинцев, там другие страны, они с собой членов семьи как раз и не везут, потому что у них тоже должна быть виза, да, на основании чего они въезжают в Российскую Федерацию. То есть вот у рабочих у них там разрешение на привлечение.
Вот вы опять говорите про визу. То есть это все-таки не про возвратную модель миграции.
Так вот именно визовый режим, он и подразумевает ту модель миграции, о которой, собственно, сегодняшний день не сказал Максим Решетников. Но такую модель можно реализовать и с мигрантами из безвизовых государств. Для того, чтобы это реализовать с государствами, там, с Узбекистаном, Таджикистаном, необходимо, чтобы патентная система либо была денонсирована полностью, и эти мигранты получали в рамках квоты разрешения на работу через разрешение на привлечение и были привязаны к работодателю, либо патент, да, должен быть привязан к работодателю,
то есть, чтобы он не мог бегать. Да. Если речь идет об этом, то это означает усложнение взаимоотношений внутри этих стран. Это же политический вопрос.
А не проще ли, извините, вот, привести федеральные законы к тому, что изначально было? То есть ты приезжаешь, либо если ты из Евразеса, так сказать, приезжаешь на срок действия договора, есть договор, значит, есть, ну, да, работа, нет договора, значит, нет. Либо ты приезжаешь, условно говоря, на патент, Ну, жена может приехать и тоже получить патент. Ребенок может приехать и тоже получить патент, но если он старше 18 лет.
Да тогда всё, он уже не ребенок.
Это, ну, я же про то, но он же все равно. Вот. То есть я просто к тому, что изначально модель подразумевала вот это. Потом внезапно в модели появляются какие-то изменения, которые прямо переворачивают то, о чем говорилось изначально, и приводят к массе вопросов и к массе проблем. То есть, может, проще вот пересмотреть... Это дело одного заседания Госдумы.
Это проблема мигрантов или это проблема организации работы государственных структур в Российской Федерации?
Значит, вот в чём вопрос. Теперь второй момент, если реально так говорить. У нас отсутствует простое воспроизводство рабочей силы. Почему это произошло за 35 лет, так сказать, наших реформ, побед и достижений? Это отдельный вопрос, относящийся к тоже к исследованию президентской академии. Но отсутствие простого воспроизводства рабочей силы приводит к тому, что нам нужна рабочая сила, потому что экономика поднимается, роботизация, конечно, присутствует. Но чем больше роботизации, тем больше требуется рабочей силы.
Нет,
это парадокс.
Тут скорее другая история. Люди предполагают, что если эту проблему решить, то тогда работодатели, у которых выбора не будет, вынуждены будут платить гражданам Российской Федерации больше или более высокие зарплаты.
Они платят гражданам Российской Федерации столько, сколько нарезает наш Минфин. Понимаете?
Тогда что это будет, уже когда другая. Если мы попытаемся решить эту проблему?
Какая из проблем? Потому что мы говорим о многих вопросах. Вот, например, один из вопросов – это семьи иностранных граждан. Это один вопрос. Второй вопрос – это иностранные граждане, которые сюда приезжают и работают. Это другой вопрос. Третий вопрос – это нехватка рабочей силы.
Нет, какой из вопросов что, обсуждаем? Мы предполагаем, что будет меньше тех, кто приезжает из-за границы, чтобы работать, тем более будет меньше вместе с ними семей, потому что они будут работать по новой системе и так далее. И что тогда будет, Михаил Бурда?
Не совсем так. Значит, я здесь согласен, необходимо разделить. Вот изначально смысл этой формулы «приехал, отработал и уехал» для того, чтобы разделить миграцию экономическую от миграции гуманитарной. Если мы говорим о миграции трудовой, это исключительно экономический характер. Нужны сегодня рабочие на стройке? Да, нужны. Значит, вот они приезжают работать только на стройке, только конкретному работодателю, да, который несет за них ответственность. А желательно, чтобы они еще жили где-то обособленно, чтобы, так сказать, не ходили по городу, да, и, так сказать, преступными деяниями не занимались.
Но это тоже ведь преувеличение. Они ведь не только преступными деяниями занимаются.
Ну, не только, но у нас Следственный комитет показывает статистику и говорит, что, то есть, если не мерить это общей температурой по больнице, рост преступности иностранных граждан, он достаточно существенный, особенно по очень, ну, давайте так назовем, хотя это для, так сказать, уголовного права некорректная формулировка, но я все-таки ее использую по очень нехорошим статьям. Вот, это и наркотики, и там терроризм, и изнасилование, и так далее, и так далее. Все это есть, и не надо это пытаться но скрывать и говорить, что этого нет.
Преступность есть и среди местного населения, это тоже известный факт.
Ну, есть, конечно, но, знаете, вот нам любят говорить, там, вот мигранты совершают там 4% преступлений. Ну, давайте, еще раз говорю, это методологически неверный подсчет. У нас огромное количество преступлений в сфере интернет-мошенничества. Вот, давайте не будем, это первое. Методологически любой, еще раз говорю, сотрудник органов внутренних дел вам подтвердит, что коэффициент преступности считается не от общего количества в процентах, а, соответственно, в контексте доли количества преступлений на 1000, на 10 тысяч, на 100 тысяч населения.
Это Михаил Бурда.
Вот там показатели.
Юрий Московский, а что вы скажете по этому поводу?
Ну, я скажу так, что каждый человек в течение жизни совершает 2-3 правонарушения, за которые его можно посадить в тюрьму. Вот, не все просто попадаются так или иначе. Ну, это касается мужской части населения по большей части, хотя женщины-бухгалтера тоже, так сказать, ходят по нынешней системе. Вот, если исходить из формулы, что чем меньше народу, тем меньше преступность, ну, возможно, так. Но я могу сказать, что по Москве преступность падает среди всех категорий. В целом по стране преступность у нас упала, дай бог памяти, я сам попал в ситуацию, думал, что по количеству убийств у нас одна ситуация, оказалось, что у нас что-то не в 10 раз снизилось количество уголовных именно убийств с начала нулевых годов. Москва – безопаснейший город, это вот факт, гуляешь там, и так далее, и так далее.
Ну, хорошо.
То есть, понимаете, если развивается экономика нормально, а в Москве и в стране в целом она, несмотря ни на что, она развивается, то и преступность, она как-то приходит в норму. То есть, есть комплекс всевозможных мероприятий, который привел к тому, что люди становятся добрее, что не исключает того, что кто-то совершает преступление, но здесь преступников надо сажать, карать, ну, и так далее.
Это бесспорный факт.
Вот. То есть, если мы хотим, как говорится, вот есть такое мнение, что если бы у нас была высокая рождаемость, было бы очень много молодежи, и, соответственно, да, было бы много проблем. Я категорически эту идею не поддерживаю.
Было бы меньше проблем.
Высокая рождаемость нам нужна, и так далее, и так далее. Тогда иностранные граждане потребуются.
Если и когда мы ужесточим подобного рода условия, ведь к нам же также будут за границей относиться. Это проблема, Михаил Бурда?
Я не вижу это проблем, потому что, опять-таки, оттуда, откуда приезжают мигранты, там понимают силу. А когда пытаешься договориться, это воспринимают как слабость.
Правила же будут общие для всех
стран.
Правила
будут общие. Вот мигранты из Узбекистана точно по таким же правилам, по этой формуле работают в Эмиратах, в Катаре и так далее.
Михаил Бурда, Юрий Московский, совсем коротко.
Коротко.
К нам также будут относиться?
Ну, мы их относим ко всем хорошо. И к нам относятся опять по-разному, в разных странах разные люди.
Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 23 сентября, 17:36. Программа «Своя правда» у нас сегодня о том, что Россия собирается от постоянной миграции отказаться в пользу возвратной модели миграции. Так, во всяком случае, сказал министр экономического развития Максим Решетников. А вот мы спрашиваем вас, что вы думаете по этому поводу. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Параллельно следим за движением на московских дорогах. Тут хороших новостей нет в городе. Дождь пошел, и это, видимо, сильно ухудшило ситуацию, потому что нам обещали, что будут 4-бальные пробки в 5, 5-бальные в 6 и 6-бальные в 7 вечера. В итоге сейчас в половине 6-го уже 6-бальные пробки. Как вы понимаете, много красного, много бордового. Вот, например, многокилометровая пробка вытянулась на Щелковском шоссе. Она начинается от метро Щелковская, и это буквально вот она уходит за Московскую кольцевую автодорогу. Довольно продолжительная пробка, как вы понимаете, но она даже не красного, а бордового цвета. На северо-восточной Хорде. А, нет, на северо-восточной Хорде тоже есть проблемы. Это как раз в сторону от Владыкина, в сторону Ботанического сада. Нормального движения нет. В целом, напомню, по планам должно было быть что-то между 4 и 5 баллами к этому моменту, а на самом деле уже 6-бальные пробки. Следим за срочными сообщениями тем временем. Много новостей из Генеральной Ассамблеи ООН. Предлагаю следить все-таки по информационным выпускам, потому что заявлений действительно много. Вот Трамп, например, сейчас только что призвал мировое сообщество полностью отказаться от разработки биологического оружия и назвал эти исследования невероятно опасными. Вот так. Следим за новостями, другими новостями, этими новостями, и возвращаемся к теме. Значит, по поводу миграции. Напомню, у нас здесь в студии Юрий Московский, он директор информационно-аналитического центра «Прогноз», и Михаил Бурда, доктор политических наук и руководитель направления миграции в центре Столыпина. Я хотел короткие ответы от вас получить, прежде чем мы начнем разговаривать со слушателями по телефону. А вот какие. Много вопросов по этому поводу возникает у людей. Вот, например, российское гражданство, если мы говорим про иностранцев, которые получают российское гражданство. Ведь, собственно, ради этого, наверное, Россия собирается отказываться от постоянной миграции в пользу возвратной, чтобы этого было меньше. Так вот, 209 тысяч иностранцев в 2024 году, правда, это почти в два раза меньше, чем, соответственно, в 2023 году. Насколько это критичные цифры? Что скажете, Михаил Бурда? Это много или мало?
Ну, 209 тысяч – это население такого хорошего среднероссийского города, регионального. То есть, ну вот, понимаете, если это 209 тысяч комплементарно настроенных к нашей стране гражданина, которые считают Россию родиной, это одно. А если мы говорим о...
А есть какая-то цифра, извините, или вы предлагаете каждого проверять на комплементарную настроенность?
И, во-первых, у нас человек, который получает российский паспорт, приносит присягу, да, гражданина Российской Федерации.
Ну, вы же говорите, это, что это не работает, это, судя по всему.
Ну да, некоторые присягу, к сожалению, прочитать не могут, потому что русский язык не знают. Да, это тоже очень часто бывает. Вот. А другое дело, когда они начинают приезжать сюда и пытаться жить не с нами, а жить вместо нас. Менять облик российских городов.
Так 209 тысяч это...
Вот если 209 тысяч продвигают халилизацию всего и вся, то нам такие 209 тысяч не нужны.
А как это проверить?
А как это проверить? Ну, соответственно, надо смотреть. Критерии должны быть. Я еще раз говорю, российский паспорт необходимо заслужить, а не раздавать его веерно, чтобы решить проблему демографии.
А у нас раздают веерно?
Но если 209 тысяч человек получает паспорт в год, значит, это веерная раздача.
Так это много?
Это много.
Хорошо. Михаил Бурда, Юрий Московский.
Ну, в 90-е годы по 900 тысяч получало паспорта. В основном русских людей, которые переезжали из постсоветского пространства. Вот, и сейчас продолжают, кстати, переезжать, и вот все эти цифры, которые называют, это не обязательно люди, которые приехали из Средней Азии, там, или еще, условно, там, Занзибара, хотя и такие тоже приезжают, и гражданство тоже получают. То есть вот вся эта формула, типа, гражданство раздается, она вообще непонятно откуда взялась.
Ну, это много или мало? Это нельзя никак,
ну, скажем так, опять, с одной стороны, это много, с другой мало. Как считать? С одной стороны, это вроде 15 дивизий.
Нет, ну, например...
А с другой, если это где-то, вот, условно говоря, размазано по всей стране...
Нет, если в стране, например, 1000 новорожденных, ой, 1 000 000 новорожденных в год...
Ну, и еще 200 тысяч у нас побольше новорожденных в год, вот, поэтому, ну, скажем, цифры абсолютно не критичные, скажем, Россия не такое перемалывала, извините, мы как-то не принято это говорить, мы евреев ассимилировать умудрились в свое время. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье, то, чему никому не
удалось. Напомню, у нас многонациональное государство.
У нас многонациональное государство, но вот разговоры идут о том, что вот хорошо бы, чтобы они все знали русский язык, как я. Напомню, граф Нессельроде, министр внутренних дел Российской Федерации, вообще по-русски не говорил в 19 веке.
Ну, это время другое.
Ну, ладно, тем не менее.
Понятно.
Поэтому еще вопрос. Вопрос же не только в языке. Правильно вот сказал мой коллега, так сказать, в комплементарность, чтобы человек служил стране, не нарушал законодательство так и так далее.
Для этого существуют правоохранительные органы.
Но для этого существует и общественное мнение, в том числе, которое должно правильно его настраивать.
Хорошо. Следующий вопрос. Это 724-й. Правильно? Да, вроде как 724-й. Я аккуратнее буду формулировать, чем то, что здесь написано, но вот, значит, 200 или там 300 тысяч паспортов в год, это имеет отношение к коррупции, спрашивает 724-й?
Ну, если знаете, да, то насколько? Давайте так, я скажу, что коррупция имеет место быть, скорее всего. И когда мы видим, что человек с российским паспортом не говорит по-русски, хотя он должен был сдать тест на этот русский язык при получении.
Ну, если он 3 года назад сдавал тест, он, может, уже и не говорит.
Ну, а значит, тогда он вообще абсолютно не комплементарен. Но, тем не менее, если он 3 года назад сдавал тест на русский язык, и неважно, и вообще он сдавал тест на русский язык и не говорит, то это значит коррупция. Юрий Викторович совершенно справедливо сказал, в начале 90-х там 900 тысяч получали, да, паспорта наши люди, которых просто выгоняли из стран Средней Азии, которые были вынуждены оттуда бежать, из Таджикистана во время гражданской войны. Они за бесценок там свое имущество распродавали, чтобы уехать в Россию. И, собственно, ФМС, первый нормативно-правовой акт миграционной службы, он был связан с беженцами, 92-й год. Вот. Это одно. Но если мы посмотрим, в Таджикистане, я подчеркиваю, по данным статистической службы Республики Таджикистан, у них русскоязычных, назовем это так, так они именуют в статистике, 30 тысяч человек. В Киргизии меньше 300, да, чуть больше в Узбекистане. И вот когда к нам приезжают, тут получают паспорта, ну, делайте выводы, откуда эти люди приезжают.
Это Михаил Бурда, Юрий Московский. В этом есть доля коррупции?
Ну, у нас коррупция есть везде. Например, мне вот рассказывали, сейчас не знаю как, в ряде республик Кавказа, чтобы пойти в армию, срочную службу служить, взятки люди давали в свое время, даже вот для этого... И так далее, и так далее, и так далее. Ну, как говорится, рынок, деньги, жена ругается с твоей должностью, как говорится, и так живем. Условия такие созданы, что, ну, органы бдят, сажают, карают и так далее, и тому подобное. Поэтому коррупция у нас присутствует в той или иной степени.
Но говорить о том, что это преобладающая история?
Да нет, ну нет, это, нет, ну нет, это нет, вообще, нет. Это как вот, извините, каждого иностранного гражданина считать там подонком и мерзавцем. Ну, это может считать только 100% идиот.
А вот русские могут приехать в Таджикистан и получить гражданство, пишет 724-й?
Ну, могут, но зачем?
Нет, сейчас, видимо, про другое, что здесь такой механизм работает, мол, а работает там такой же механизм?
Ну, насколько я знаю, еще раз говорю, я могу сейчас ошибаться, потому что не готов говорить именно относительно всех нюансов и требований получения гражданства в Узбекистане, там, Таджикистане и Киргизии, но там эта процедура усложняется. Пример Киргизии. Там тоже недавно озаботились тем, что граждане Пакистана стали массово пытаться получить киргизское гражданство. Вот, а для чего они это сделали? Конечно, в Киргизии жить гораздо лучше, чем в Пакистане, да, это однозначно. Более светская страна, еще раз говорю, Бишкек – это очень светский, приятный город. Но у меня есть, у меня закрадываются такие сомнения, что граждане Пакистана получают киргизские паспорта для того, чтобы потом беспрепятственно попасть в Россию, как граждане государств-членов ЕАЭС. Ну, а дальше, не знаю, надеюсь, они в России не захотят остаться и рассматривают Россию как транзит, чтобы вот в этого Пакистана, Британию отправиться и куда-то там еще. Вот. Но, тем не менее, это тенденция, на которую надо обращать внимание обязательно, в любом случае.
Тут просто, понимаете, есть ощущение у людей, потому что вот тут пишут, зачем раздавать паспорта? Мол, в других странах мигрантам паспорта не дают, и ничего такого нет. А вот это действительно какая-то массовая история?
Ну, я вот тоже задал этот вопрос. Мне, еще раз говорю, я считаю, что когда у нас 209 тысяч паспортов ежегодно дается, это много.
Тут возвратная модель миграции?
Так возвратная, еще раз говорю, когда мы говорили о возвратной миграции, речь идет о том, что они возвращаются, мигранты, в государство исхода. Они потом что-то не приезжают. То есть они не становятся гражданами Российской Федерации. То есть экономические мигранты...
Да. У них шансов не возникает.
У них нет возможности, нет правового механизма в такой формуле стать гражданином Российской Федерации.
Логично. Разве нет, Юрий Московский?
Ну, скажем так, вот опять из многих стран к нам идет самая разная миграция. Вот, например, у нас есть список государств, недружественно...
702 указ, вы имеете
в виду. Да, достроенных, значит, где человек, ну, правда, он не гражданство получает, а вид на жительство. Вот. Из разных стран опять по-разному, из разных стран разные отношения, соответственно, с точки зрения законодательства. И нужно опять вот это смотреть и рассматривать, чтобы с водой не выплеснуть ребенка.
Разумеется.
Потому что, как говорится, хотят одного, а в результате получают другое, потому что дьявол прячется в деталях. Ну, правда, заполню один момент. Во всем мире всегда шла борьба за людей. В старину ходили в набеги, чтобы людей привезти, так или иначе.
А тут они сами приезжают, там и недовольны.
А тут они, кто-то сам приезжает, кто-то кого-то зазывают. Но, кстати, вот та модель, которая была 5 лет 15 назад, когда он не знал, куда едет, получая патент, она уже пропала, потому что основная масса знает, куда ехать, знает, кому ехать, знает, где будет жить. И так далее, и так далее. Вот сейчас ситуация уже поменялась. Ну, уже давно этим процессом миграционным уже три десятка лет. И за три десятка лет уже многие вещи стали совсем не теми, что они были даже еще там пять лет назад.
Еще спрашивают, а почему не работает, вот казалось бы, да, по идее, должны бы приехать люди, зазываем людей. Почему не работает система с соотечественниками?
Нет, почему? Работает, нет, но там есть несколько...
Не теми темпами, видимо, об этом говорят. Ну,
нет, смотрите, здесь по поводу соотечественников программа, вот еще Валентина Львовна Казакова, в бытность еще вот, не новой миграционной службы, а главного управления по вопросам миграции, была начальником управления, докладывала на одном из совещаний, что по программе переселения соотечественников в Российскую Федерацию приехало более 1 миллиона человек. Это, ну, достаточно неплохой показатель, не выдающийся, потому что потенциал у программы гораздо больше, но, тем не менее, еще раз говорю, 1 миллион – это хорошо, это нормальный показатель. Другое дело, есть пример Калужской области, где губернатор Шапша вышел из программы по переселению соотечественников, потому что один раз человек приехал и посмотрел, кто там получает паспорта по этой программе. Он сказал, это люди, очень, ну, как их можно отнести к соотечественникам? Просто мы приходим к тому, что необходимо...
Там ведь неоднозначное описание того, кто такой соотечественник,
но насколько я помню. В этом-то и проблема, что у нас существуют, есть хорошие миграционные юристы, у всяких там миграционных лоббистов и правозащитников. Они ищут лазейки, которые есть и всегда будут. Ну, невозможно написать совершенный закон, где не было бы никаких изъянов и лазеек. Они будут находить эти схемы, они находят, вот еще раз говорю, обращаемся по поводу членов семьи, почему это важный элемент, с которым надо, вот его надо регулировать. Вот тот же самый соотечественник, вот он въезжает, да, один, вот он получил статус участника программы, он соответственно, он родился в границах СССР, у него есть там советский паспорт и так далее. А с ним, как члены семьи участника программы, могут приехать не то, что супруги, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки.
Братья, одним... сестры не могут с дедушками, бабушками. Вот чего нет, того нет.
Вот сейчас я скажу, значит...
пока вы ищете цифру, у меня есть другая цифра. Просто
1 200 000 за 20 лет переселилось по программе переселения.
С 6 по 24.
Да, за 20 лет. Значит, до 2014 года в Российскую Федерацию переехало с постсоветского пространства, ну, по одним данным, 8 миллионов человек, по другим 10. Ну, после 2014 года воссоединение территории раз, после, и кроме этого еще продолжали переезжать, и нас сейчас даже меньше на территории Российской Федерации в наших нынешних границах с вновь воссоединенными, слава богу, территориями, чем было до 1991 года.
Теперь вот вы как-то цифры так. Искали.
Я не цифры, я вот здесь по поводу... Но у меня есть по поводу тех, кто получает вид на жительство. Ну, вид на жительство – участники программы по добровольному переселению соотечественников. Первый статус – вид на жительство. Это у нас, соответственно, пункт 10 статьи 5 115 федерального закона. Членами семьи гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации, имеющего место жительства в Российской Федерации, признаются его супруг, супруга, дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой и попечительством, родители, дедушки, бабушки, внуки.
Родители... Но сестер нету в списке.
Сестер нет, по сестрам
согласен. Родители с дедушками тоже есть. Значит, по поводу цифр, для того, чтобы понимали тоже, когда мы говорили о том, что 200 тысяч человек получают гражданство Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки соответствующая цифра по 2023 фискальному году 877 тысяч 770
ну, там, человек. Там и народу в два раза больше с лишним, чем у нас.
Больше, чем в два раза.
Да, больше, чем в два раза, уже с нелегалами считать, что еще больше, и так далее, и так далее. И в Индонезии сейчас народу больше, чем в Российской Федерации, и, по-моему, в Нигерии больше, чем в Российской Федерации. Я говорю, вот проблема заключается, кормить надо лучше, они и не улетят.
Вы знаете, я еще добавлю, США не очень хороший пример для сравнения, объясню почему. В Соединенных Штатах миграционная политика – это прям вот такая драйвовая тема президентских кампаний. И вот ту статистику, которую мы видим сейчас, мы видим статистику миграционной политики Байдена.
Ну да.
А миграционная политика демократов – это всегда политика открытых дверей, максимально упрощенного въезда и так далее, с чем, так сказать, господин Трамп пытается бороться, ставя забор.
На словах добавлю.
Слушайте, голосование продолжается. Коротко все-таки скажите. Вот, например, Виталий пишет, мы не должны, мол, идти по пути Европы, куда много мигрантов приехало, что местные выходят на митинги против миграции. Так видится Виталию. У меня вопрос. Люди все-таки надеются на то, что когда и если, ну, например, от постоянной миграции откажутся в пользу возвратной миграции, или еще более жестко все это будет, это все приведет к тому, что им будет проще найти работу, работу высокооплачиваемую, при этом все будет хорошо. Это так будет
чтобы
выглядеть,
найти Юрий высокооплачиваемую Московский? Работу в Российской Федерации, нужно получить соответствующие знания и профессии. И плюс к этому должна изменяться внутриэкономическая ситуация. Как Владимир Владимирович Путин сказал, мы должны перейти к экономике высоких зарплат.
Но мигранты, которые приезжают, разве это люди, которые претендуют на высокооплачиваемую работу?
Да, потому что они едут на шабашку, они едут зарабатывать. Со всеми вот, то есть, понимаете, опять ситуация не та, что было 15 лет назад, когда люди соглашались на любую работу. Угу. Сейчас люди едут за деньгами уже не на любую работу.
То есть, если не будет мигрантов,
вам
не заплатят больше.
И едут со специальностью, за которую платят больше,
соответствующим образом. Юрий Московский, Михаил Бурда, что скажете вы?
Ну, я не совсем соглашусь. Вот если мы посмотрим, у нас, наверное, таксист в Москве, мигрант или курьер доставки, я предположу, что получает больше, чем среднестатистический преподаватель вуза.
Можете пойти в таксисты или доставщики,
нет, кто мешает.
Никто же не мешает, действительно.
Никто не мешает. Вопрос, я еще раз говорю, к тому, что уровню заработной платы и с точки зрения вот, квалификации. Вот, да?
А какая, так надо поднимать, а значит, поднимать зарплату квалифицированных, вам
совершенно,
поднять зарплату.
Совершенно
вам
верно.
Поднять. Но опять это, я об этом, я же об этом говорил, что это как раз зависит, извините, не от доставщика пиццы, а от внутриэкономической ситуации, от финансового блока, где есть финансовый пирог, денежки, которые, так сказать, так или иначе делятся, перетекаются.
Хорошо. Вы знаете, по модели очень важный момент. Вот вы приводили в пример Западную Европу, я со слушателем согласен, мы должны сделать все, чтобы у нас не было как там, особенно с точки зрения миграции, ну и ряд других моментов. Вот. А я вот хочу привести пример. Вот мигрантов очень много не только в Европе, в России, и в Арабских Эмиратах тоже очень много относительно местного населения. А вот проблем с ними там нет. А знаете почему? Вот нет таких проблем, как в Европе, там они не бегают с флагами Палестины, они, значит, там не требуют, не насилуют никого, не убивают, ведут себя очень хорошо и комплиментарно.
Вы уверены, что никто никогда
этого не делает? Ну, это есть статистика преступности, она на порядок ниже.
Так и, то на есть, порядок практически, или вообще не делают? Это разные вещи.
Нет, ну, они и совершают преступления в отношении, опять-таки, мигрантов друг друга. Они не нападают на местных
жителей. Почему?
А потому что вот эта система там идеально работает, приехал, отработал и уехал. Система кафала называется.
Вот это как раз еще один вопрос. Когда и если то, о чем говорит Максим Решетников, заработает, что это изменит у нас, Юрий Московский?
Ну, когда это еще заработает, как говорится, когда заработает, тогда и посмотрим, потому что пока есть только слова опять из серии «хорошо быть богатым и здоровым, плохо быть бедным и больным». Причем опять, все же в конкретных законодательных актах, в конкретной экономике. Потому что заявлять можно что угодно, когда угодно. Вот вы примите закон какой-либо. Да, кстати сказать, когда было квотирование, как мне рассказывали, стоимость квоты доходила до 2000 долларов. Вот, когда ведут оргнабор, только через оргнабор, там тоже люди будут денежку получать.
Это вы сейчас про
да,
миграцию хотел сказать,
вот про
коррупцию?
Да, когда, если введут визы, количество людей-то не уменьшится, потому что экономика требует энное количество людей.
Просто кто-то на этом заработает?
Просто кто-то на... Нет, я не буду... Я всецело за, когда люди зарабатывают, ну, законным путем.
Заработает,
вот. И деньги остаются внутри страны, они вывозятся за рубеж, и на эти деньги покупаются, хорошо, строятся дома здесь, а не там.
Юрий Московский, Михаил Бурда, mm-hmm. Когда и если это заработает, то, о чем говорит Максим Решетников, как вам видится, что будет?
Я здесь соглашусь с коллегой в плане того, что оценить, как это будет работать, мы сможем после того, как эта система будет введена.
А как быстро?
На сегодняшний день ее введение не требует достаточно существенных корректировки миграционного законодательства. Я со своей стороны надеюсь, что это произойдет после принятия нового документа стратегического планирования, концепции государственной миграционной политики. Может быть, это будет стратегия, может, как-то по-другому называться. Ее должны принять в этом году, потому что предыдущая заканчивает срок своего действия в 2025 году. Вот, но вот, это если мы говорим де юре. А де-факто вот эта система оргнабора, она же работает и сейчас именно с визовиками. У нас крупные работодатели приглашают тех же самых там рабочих из Индии, там из некоторых других государств с визовым порядком въезда через вот эту систему и квотирование. Кстати говоря, Минтруд, надо отдать ему должность, сейчас квоту по требованию работодателя там в течение нескольких дней рассматривает и согласовывает. Это действительно вот. Есть. Вот, значит, разрешение на привлечение и количество иностранцев, которых привлекают в визовом порядке, существенно растет. Опять-таки, статистику посмотрим. За весь прошлый год 78 тысяч работало по разрешениям на работу. За первое полугодие 2025 года, по-моему, чуть больше 114
тысяч. То есть в результате иностранцев будет даже больше.
Смотри, смотрите, в чем самое интересное. Больше. Вот 78 тысяч и 104 тысячи. У нас только в Москве 8 миллионов рабочих мест. Понимаете? Да. То есть, вот, да, оно увеличилось в процентном отношении. Сколько людей-то? У нас сейчас, смотрите, что происходит. Мы снизили официальный возраст тех, кто устраивается на работу, до 14 лет. Мы подняли возраст тех, кто может заключить контракт на воинскую службу официально до 65, лучше, реально уже было, 70-летние есть. У нас введена так называемая правительственная квота на привлечение иностранной рабочей...
голосования.
Рабочие силы, по которой они даже не должны знать ни язык и вообще ничего. О чем это все говорит? О том, что просто людей не хватает.
Слушайте, и тогда последнее, потому что, правда, у нас меньше минуты до окончания голосования. Один из наших слушателей пишет: слушайте, вы ведь говорите о безвизовом варианте, а у нас теперь безвиз будет с Китайской Народной Республикой.
Это туристический безвиз. Туристический, да, не это... надо путать туризм с эмиграцией.
Ну и это, во-первых, туристический безвиз, а во-вторых, собственно, китайские граждане особо и не стремятся работать в Российской
Федерации. У них зарплаты сейчас стали выше, чем у нас.
Да.
Здесь... Понимаете, у нас, если раньше китайцы работали на рынках продавцами, сейчас они работают работодателями и катаются в мерседесах.
И приезжают в Российскую Федерацию.
Нанимать рабочую силу здесь.
Для того, чтобы посмотреть на местные красоты. У нас был вопрос, который мы поставили перед нашей аудиторией, по теме, которую мы обсуждали. Итак, Минэкономразвитие предложило работать с мигрантами по схеме «приехал, заработал, уехал». Мы задали людям вопрос: поддерживаете ли вы такой подход? Было 5 вариантов ответа. «Да, так и надо». Да, но это нереально. Нет, это слишком жестко, как ограничение. Нет однозначного ответа и не думаю об этом. Как думаете, какой самый популярный ответ, Михаил Бурда?
Ну, или первый, или второй.
Ну, вот чем выберите. Жестче, тем больше.
Но первый.
Да, так и надо, полагает Михаил Бурда. Юрий Московский.
Я говорю, чем больше, чем жестче, чем лучше, отвечают радиослушатели.
Да, так и надо. Оба выбрали один и тот же вариант. Давайте посмотрим, что получилось. Оба угадали.
Я не выбрал, я просто говорю, как оно было.
78% говорят, мы поддерживаем такой подход, да, так и надо. 11% говорят, да, поддерживаю, но это все-таки нереально. 3% считают это слишком жесткими ограничениями. У 6% нет однозначного ответа, а 2% об этом просто не думают. Михаил Бурда, Юрий Московский, я благодарю вас.
Вам спасибо. Всего доброго. Денег вам всем побольше.